традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў. У праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. У папярэдніх выпусках мы даведаліся шмат пра мастацтва беларускага саломаплятення, яго тэхнікі, а таксама сакральныя элементы з прыроднага матэрыяла. За размовамі пра павукоў, царкоўныя брамы, упрыгажэнні мы не звярнулі належнай увагі на саламяныя скульптуры, а там, паверце, багата цікавостак. Але мне думаецца, што гэты выпуск будзе цікавы не толькі майстрам саломаплятення, бо не меншай увагі варта і асоба нашай сённяшняй гераіні. Мне хочацца, каб і вы ў бліжэйшыя паўгадзіны атрымалі ад размовы шмат натхнення.
Нашы майстры.
Чернышова Екатерина Николаевна, руководитель кружка районного молодечнинского центра ремесел.
С чего начинался ваш путь в ремесле? Сразу ли была соломка или, может быть, пришли к ней после опыта в других видах?
Начнем с того, что я никогда не знала, что я творческий человек. В свое время, закончив 11 классов после школы, я завалила поступление в техникум на темах алгоритмы, что-то там такое сложное. И моя сестра поступала в Мирское художественно-реставрационное училище на художника-оформителя. Да, раньше была такая известная популярная профессия. И взяла меня с собой за компанию. Мы приехали с родителями. Я тоже сдала экзамены и, в общем, короче говоря, прошла. И дальше, через там две недели, мы узнаем, что нас переводят из художников-оформителей на мастеров по соломоплетению. То есть ввели новую, значит, такую профессию, инкрустаторы соломы с элементами плетения. Я, конечно, была очень расстроена, я вообще не понимала, что это такое солома и что это. То есть совершенно не было понятия. А те работы, которые ты когда-то где-то в жизни видел, ну, они не вызывали особого восторга.
Не вдохновляли на
профессию. Как бы совсем, да. Все какое-то мрачноватое, не очень аккуратное, ну и так далее. Но благо мне очень повезло с преподавателем. Учитывая то, что мне 46 лет, а закончила я училище в 19, то есть всю жизнь я вспоминаю и благодарю своего учителя, дорогую Светлану Николаевну Гусакову, которая вела наш курс, потому что она привила правильное понимание и отношение вообще к творчеству любого вида, да, то есть как бы в приоритет человеческие качества. Сначала мы все люди, потом творцы, ну и дальше уже развиваем какие-то свои качества. Благодаря ей весь наш курс был влюблен в эту работу, потому что преподаватель наша не любила фальшь, не любила халтуру, не любила неаккуратность. Ну, то есть все должно быть очень идеально, смыслово, художественно, визуально, очень красиво, эстетично. И, конечно, когда ты от всего этого далек и только начинаешь окунаться, так сказать, в это море творчества, очень много нового, и понимаешь, что руки твои неправильно работают, там не умеешь отрезать, здесь не умеешь привязать, и сам себе удивляешься, что вроде как ты вырос в частном доме, работы не боишься, а тут. То есть я к тому, что работа, конечно, очень интересная, но в то же время сложная. Очень скрупулезная, очень, я бы сказала, ответственная. Если ты хочешь добиться результата, да, если ты хочешь создать какой-то образ и применить какие-то уже технические навыки.
А с чего вы начинали в училище?
Уж сложно вспомнить, но я помню, что в мастерской всегда была дисциплина, всегда был порядок. И что касается творческих работ, огромную часть времени уделялась эскизам. То есть ты прорабатываешь какие-то детали. Ну и понятно, что учиться любым техникам и видам плетения – это через слезы, это у тебя не получается, ломается, крошится. И, конечно, чтобы научиться, было очень сложно. Ты постоянно рисуешь какие-то схемы, постоянно что-то прям даже какими-то вводишь цвета, красный, синий, это соломинка сюда, это сюда. В общем, если у тебя не математический склад мышления, то разобраться очень сложно. Но на данный момент все это делается закрытыми глазами. То есть любое плетение, любой вид плетения, он уже как будто бы сам по себе, да. Ты просто уже смотришь на изделие, на свою работу, думаешь о результате, думаешь про тот образ, который должен получиться, и дальше возникают прям даже какие-то новые техники плетения.
То есть навык уже осел в руках. А у вас не было желания или сменить направление, или, в принципе, сменить профессию? Ведь многие боятся, например, что творческая профессия – это очень нестабильно, и хочется опереться на какой-то такой более, может быть, прикладной фундамент, может быть, более популярный.
Так сложилось у меня, что практически всю жизнь я работаю в отделе культуры Молодечнинском, в центре ремесел. И очень этому рада, потому как, конечно, каждому человеку очень сложно понять, кто я, где мое место, какую пользу я могу принести в этот мир. Но, занимаясь творчеством, изготавливая эти изделия, я понимаю, что внутренне я испытываю абсолютную гармонию. У меня был период, когда я поэкспериментировала и работала на других работах, и поняла, что условно в коммерции это дисциплина, деньги, нервы, то есть...
Что-то сухое, недушевное.
Это не имеет отношения к душе, да. То есть именно к твоему внутреннему состоянию. А так как люди творческие, они очень чувствительные, очень ранимые, очень переживающие, сопереживающие, то, конечно, там очень сложно найти свое место в какой-то другой профессии. Очень я люблю работать с детьми, с коллективами. На данный момент я руководитель кружка, хотя тоже есть вопросы к нынешней молодежи. Но в целом я считаю, что я на своем месте. Во всяком случае, попробовав другие профессии, мне не могу сказать, что мне там комфортно. Здесь ощущение, что ты на своем месте.
У творчей просторы.
Вы посетили сегодня наши мастерские, наши рабочие кабинеты и выставочный зал, и видите, что направлений очень много, и даже один материал, солома, он показан во многих видах, во многих техниках, да, и аппликации, и плетение. Но что касается меня, для меня всегда важнее не технический исполнение какой-то работы, а все-таки сам образ. Мне очень нравится, когда работа живая, да, и почему я пришла к скульптуре, потому как, когда ты смотришь на эту лошадку или там на этого зубрика, мне надо понимать, какого он характера, то есть бывает веселый, игривый, тот же коник. Если это сова, то она должна быть какая-то такая строгая, слегка испуганная, с большими открытыми глазами. Какой получится работа, глядя на нее, чтобы ты задержал на ней взгляд, не потому что она просто там красивая или очень ювелирно исполнена, а именно сам характер изделия.
Можно ли сказать, что, пытаясь придать скульптурам черту какого-то характера, вы таким образом что-то свое проявляете? То есть вот когда изготавливаете сову, то концентрируетесь на каких-то своих личных качествах и пытаетесь вот их передать скульптуре?
Возможно и так. Это скорее просто настроение. Если у тебя есть задание, изготовить там 20 колокольчиков, понимаете, это механическая работа, ты... Берешь солому, связываешь, плетешь и так далее. Но когда ты начинаешь работать над каким-то образом, он появляется сам собой. В своих фантазиях. Я понимаю, как он должен выглядеть, на какой коряге он должен сидеть, как это должно восприниматься, какие виды плетения должны быть применены, либо много зубаточки, либо она какая-то махровая должна быть. Ты уже понимаешь, какого плана будет это изделие. И уже с этой мыслью ты живешь. И дальше, когда ты начинаешь изготавливать, очень многое зависит от твоего настроения. Настроение хорошее, значит, работа идет. Если настроение не очень, работа не идет. Один из моментов, с мастерами мы часто об этом говорим, что все-таки ручная работа, да, творческая, очень сильно влияет твое состояние на результат конечного изделия. Когда все в порядке, когда ты с душой, с любовью, с радостью подходишь к работе, и она светлая, интересная, так сказать, хорошая работа. Как только... В общем, лучше не подходить, когда нет настроения.
Интересно, как передать характер коня? Вы сказали, что можно игривость передать, лошадки могут быть более спокойными. Это передается позой или, может быть, там у кого-то шерсть дыбом или там грива как-то по-особенному кучерится?
Если честно, я не знаю, потому что оно получается само собой. То есть я хочу, чтобы он был веселый, допустим, и оно как-то само собой получается. То есть, либо это передается энергетикой, когда ты начинаешь выстраивать каркас, чуть-чуть поворот головы, или там длину гривы, или она у тебя будет строгая, или она будет такая пушистая, да, из распластанной соломки. Это само собой происходит во время работы. То есть заранее я не могу это спланировать или как-то обозначить. Конечно, если мне надо, чтобы, условно, зубр был грозный, конечно, это будет впереди много мощи, да, там упор пойдет на переднюю часть туловища.
В принципе, сразу ли вы пришли к скульптуре? Может быть, до этого занимались каким-то другим плетением?
Да, изначально наша работа строилась только на аппликации. Изначально это были панно, это были цветы, архитектура. Со временем захотелось как-то работу усложнить. потому что когда ты долгое время работаешь в одной технике, ну не то что наскучивает, но ты уже начинаешь что-то искать новое. Понятно, да? Хочется развиваться, да. И, соответственно, как я пришла к скульптуре, я откровенно даже не помню этого момента. Я помню, что мне очень нравилось связывать и делать лошадок. То есть сами этапы работы, они меня как будто завораживают. Ты берешь в руки пучок соломки, и буквально через какое-то время у тебя получается настоящее изделие, настоящий образ. И дальше твоя задача просто его обрамить, украсить, декорировать, да, уже проявить какой-то, выявить в нем характер.
А вы самостоятельно учились изготавливать скульптуры или был мастер, у которого можно было перенять какой-то опыт?
Значит, я закончила Белорусский государственный педагогический университет. Мастером по соломоплетению моим руководителем была наша знаменитая Любовь Ивановна Селивончик. Конечно, она тоже специализируется на скульптурах, но в рамках университета не было запланировано программой, да, какие-то сложные работы. Но какую-то пользу, конечно же, я оттуда для себя взяла, хотя я уже была состоявшимся мастером. И ты вдохновляешься работами своих коллег, естественно. Ну, со временем просто стала пробовать. Это не то, что вот стоит цель, а как потребность.
Секреты ремесла.
С чего начинается изготовление скульптуры? Как вы пришли вот к выбору каркасов, к выбору наполнителя? Советовались ли вы с кем-то, кто уже изготавливает скульптуры, или тут просто методом проб и ошибок смотрели?
Вы знаете, есть, конечно же, литература. Собрано очень много информации благодаря нашим уважаемым и Евгению Михайловичу Сахути, и Ольге Александровне Лобачевской, и многим-многим другим авторам. Конечно, собран огромный материал о техниках, о методиках плетения, да, об особенностях в разных регионах Белоруссии. Какая-то есть основа, есть какая-то база, но все-таки каждый мастер имеет индивидуальный какой-то подход к работе. Что касается меня, конечно, методом проб и ошибок, используя подручные материалы, ты пробуешь создавать этот каркас. На данный момент я пришла к определенному способу изготовления таких изделий. Он не очень популярный, но секретики раскрывать мы не будем.
Хорошо. А наполнитель какой?
Это секретик.
Хорошо, тогда остановимся на внешней части. Мне, как обывателю, я помню просто свой самый первый и последний опыт работы с соломки, это когда я попыталась ее запарить в хрустальной вазе.
И ваза лопнула, да?
Конечно.
Прекрасно.
Естественно. Но я помнила, во всяком случае, когда вот готовилась к тому, чтобы работать с соломкой, что вот есть разные виды плетения, есть аппликация, и вот мне может показаться, что скульптура, вот эта вот плоская часть, которая соответствует шерсти животного, что это вот, мне кажется, соломка разрезается, она вот так вот расплащивается, может быть, наклеивается на какой-то тканевый материал, и потом вот эта вот ткань обрамляет вот так вот каркас. Ага. Так ли это?
Ну, практически вы правы. Все равно плетется какая-то длинная, многометровая плетеночка, которой окручивается, обрамляется уже, значит, сам этот каркас. Я придумала такой интересный вид плетения, который использую там, да, в изготовлении сов и тех же зубров. Значит, за основу берем зубатку и с петелькой. Соответственно, получается зубаточка не плоскостная, а более объемная. Какие-то крутелочки, то есть ты добавляешь, имитируешь гриву, ты понимаешь, где она должна быть более густая, где она должна быть попроще, где-то висюльки, используем колокольчики. Ну, то есть обычная работа мастера.
А вот эти вот кучеряшки, интересно, если с соломкой вот так вот провести ножницами, бывает, что просто по какому-то материалу, вот как по бумаге, допустим, можно лезвием ножниц провести, и она будет завиток. С соломкой этот номер работает или она слишком,
конечно,
хрупкая?
Нет, конечно. Есть у нас работы и в такой технике выполненные. Все возможно. Солома, она с виду твердый, хрупкий материал, но просто если правильно к ней подойти, если понимать, как она работает, то это, в общем-то, очень податливый материал. Из него можно сделать очень интересная работа. И, допустим, та же работа «Царские врата». Глядя на эту работу, конечно, очень сложно поверить, что это сделано из соломы, но все-таки, если возможно это, то возможно и другое. То есть это как какой-то как момент вдохновения, да? Сложные работы из соломы. Ну, солома, казалось бы, понимаете, ты проезжаешь по дороге, видишь поле, да, она колосится, светится, и очень сложно простому обывателю понять, да, что из этой обычной соломы можно сделать какие-то, ну, очень интересные изделия, и цветы, и скульптуры, и шляпки, и какие-то декоративные украшения, сережки, и там бусы, и так далее, и так далее. Очень-очень-очень интересный материал. Я помню, пару лет назад была на какой-то, значит, одной из выставок, ярмарок, у меня на столе лежали соломенные шляпы. И ко мне подошел очень очень-очень пожилой мужчина и говорит: «А вы сами делаете эти шляпы?» Я говорю: «Да, я вот плету, мне очень нравится». И он говорит: «А вы знаете секрет шляп?» Я, конечно, очень удивилась и подумала: ну какой же тут может быть секрет? Я почти 25 лет плету. Что ж, чем ты можешь меня удивить? Вот. И он говорит, что когда он был маленький еще, техники не было, покос был вручную. И он говорит: мы плели соломенные шляпы и окунали их в родничок, в родниковую воду. То есть они набирались холодненькой водичкой, потом ты одеваешь их на голову, и на солнцепёке, пока шляпа сохнет, человеку не жарко. И я подумала, как интересно, ведь действительно солому можно намочить. То есть готовое изделие сплетенное. Я поэкспериментировала, как-то было очень-очень жаркие дни. Намочила солому в холодной ледяной воде, и я просто была действительно слегка шокирована, потому что все ходят, умирают от жары, а тебе просто, пока шляпа сохнет, она не нагревается, то есть она остается в холодном виде. Это было буквально вот лет 5 назад. Такой момент удивительный. Спасибо огромное этому мужчине.
А интересно, вам приходится работы, я имею в виду именно скульптуры, после того, как вы их уже изготовите, каким-то закрепителем проходить по ним или лаком?
Не-не-не-не, вся работа строится, спасибо большое преподавателю Светлане Николаевне Гусаковой. В мастерской когда-то, я помню, мы делали птичек, очень такой яркий был момент. Значит, я свою птичку связала, все, и прихожу, значит, уже на показ, и она говорит: боже, какая красивая птичка. И, значит, ее смотрит слева, смотрит право, а потом берет и просто жестко ее трясет. И из этой птички высыпается все, что там я напридумывала. И она говорит: вот, Екатерина, для того, чтобы работа была хорошая, ее надо изначально, ну, как бы, делать толком. Понимаете, допустим, если делается работа, условно, на выставку, либо на продажу, твоя задача, чтобы человек, который берет это изделие в руки, чтобы у него, конечно, там ничего не высыпалось, не просыпалось. Ну, это лицо мастера. Поэтому есть очень много секретиков, и это очень важно, да, каждый элементик закрепить. В этом и есть вот это мастерство. Закрепить и сделать так, чтобы не было видно этих соединений, чтобы вот, ну, как бы работа была цельная, ну и так далее.
Это и есть самый сложный этап в изготовлении скульптуры или есть более такие заковыристые моменты?
Работая с изделиями разного размера, я заметила такой момент. Чем больше изделия, тем меньше трудностей в скреплениях, в каких-то вот этих именно тонкостях, да, где-то что-то сшить, соединить. И чем меньше работа по размеру, тем, конечно же, сложнее сделать все вот эти нюансы менее заметными.
Есть мастера, которые отдают предпочтение соломке, я имею в виду, разных злаковых культур, видят между ними разницу. Кто-то принципиально не берет зеленую, кто-то наоборот ее любит. У вас есть такие предпочтения?
Я работаю, в общем-то, с любой соломой. Для меня важно, то есть, когда ты занимаешься плетением, тем более, если это работы большого размера, конечно же, соломочка, чтобы была длинная. Хотя в последнее время садят культуры низкорослые, да, то есть выводят какие-то новые виды культур, сортов, и теперь очень сложно раздобыть хорошую длинную солому. Но мы находим способы решить эти вопросы.
У творчей просторы.
Буквально недавно вы создали зубрика. Я так говорю, зубрик уменьшительно-ласкательный суффикс, но тем не менее работа впечатляет по размерам. А почему вы решили создать именно вот зубра и вот в таких размерах?
Ну, такая идея меня посетила уже очень давно, но, к сожалению, в домашних условиях, ну, такой возможности не было.
Я... Создать, в смысле?
Создать, да, такого зубра большого размера. Я поговорила со своим директором нашего центра, она мою идею поддержала, огромное ей спасибо, и вот мы приступили к этой работе, наверное, больше, чем полгода. Мы трудились, мне помогали другие мастера немножко, потому что очень огромный объем работы. А помимо творческих дел, я руководитель кружка, и я занимаюсь с детьми. Ну, в общем, времени не так много остается, чтобы заниматься творческой какой-то определенной работой.
Полноценно.
Да, да, но благодаря нашему директору все случилось. Спасибо ей. Зубр, вы знаете, я как-то на фоне последних политических событий разных все равно в голове крутятся мысли о том, чем славна наша страна. Ну, не хотелось бы пафоса, конечно, никакого, но так или иначе, все равно каждый человек, мне кажется, об этом думает. Кто-то с плюсом, кто-то с минусом. И я начала перебирать в голове, ну, какую-то нашу атрибутику и символы нашей страны. Понятно, что это василек, понятно, что это белорусский орнамент, понятно, что это льняная лялька.
Буслы те же.
Буслы, да. Но это все как будто бы... И тот же зубр, да. Но зубр на фотографии, в картинке, условно, на магнитике, просто изображение зубра. А все-таки... Глядя на это животное, ну ты понимаешь, какая это мощь, какая это красота, какая это сила. И очень здорово, когда это ассоциируется с нашей Белоруссией. И очень хотелось просто его увидеть именно в таком материале, как солома. Ну то есть, казалось бы, солома, хрупкий такой вот материал. И сделать большое изделие, наполнить этого зубра характером, причем сделать его красавчиком, таким вот приятным, добрым, родным, ну таким вот, как, ну условно, наша прекрасная Беларусь. Еще раз скажу, что ну, не хотелось бы пафоса. Это просто вот истина. Вот такое было у меня настроение, когда я думала об этом изделии.
И вот получилось сыграть на контрастах.
Да, получилось сыграть на контрастах, действительно. Прекрасная, тоненькая вот эта солома и могучий зубр. Ну и в итоге, надеюсь, получилось у нас очень интересное, хорошее изделие.
Для наших слушателей стоит уточнить, каких размеров вышел зубр, над которым вы трудились более полугода?
Ну, он где-то у нас около метра высотой и примерно, может быть, 1.30-1.40 в длину, если можно так сказать.
И какова его дальнейшая судьба?
Мы изготовили для него такую коробочку-переноску. У нас есть план участия в определенных мероприятиях, то есть таких, как Славянский базар или праздник национальных культур в Гродно, Молодечно наш брендовый фестиваль, да. Есть очень много мероприятий, куда хотелось бы свозить нашего зубрика.
На культурный отпочинок.
Так точно.
Коммерческий может быть момент. Сколько такая скульптура может стоить?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Допустим, когда я работаю в частном порядке, я изготавливаю маленьких зубриков, то есть буквально там 20-30 сантиметровых. То есть они от 70 рублей стоят. Ну, это так, если действительно интересно. Ну, соответственно, такой огромный, ну, его сложно оценить. Все-таки это более творческая работа, более для выставок, для таких вот мероприятий. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, понимаете, мастеру зарабатывать на соломе, ну, это очень сложный момент. Здесь очень сложно говорить про деньги, потому что если изделие изготавливается 5-6-7 месяцев, так же, допустим, как и вышиваются рушники, людям очень сложно понять, почему это изделие такое дорогое. Ну, ты должен жить за что-то, правильно, каждый месяц, а изготавливаешь это изделие долгое время. Соответственно, очень трудно оценить в деньгах, ну, вот такие вот изделия.
А был ли у вас опыт дарения своих скульптур?
Да. У меня есть чудесная крестная мама и ее муж, мой родной дядя, который проживает под Витебском. Когда был очередной юбилей у моего дорогого дяди, мы очень долго думали, что подарить человеку, у которого все есть. Прекрасная семья, хорошая зарплата, хорошая должность и все такое прочее.
Да, и очень сложно удивить.
Да, очень сложно удивить. Вот. Но понимая и зная, что у них такая чудесная дача в деревянном стиле, мы подумали, очень там классно будет смотреться лошадка. Я сделала лошадку. Это было очень много лет назад. И когда я иногда приезжаю туда в гости, и когда я смотрю на эту лошадку, мне, конечно, приятно, что они ее сохранили, хотя качество уже вызывает вопросы.
Время оставляет какой-то след на скульптурах?
Это немного да, но я говорю о том, что все-таки лет 15 назад уровень моего мастерства был немного ниже, чем сегодня. Я об этом...
Вот вы говорили о том, что работаете с детьми, и там есть определенные сложности. Возможно, это то, что детям бывает трудно сосредоточиться на работе. Типично, как приписывают модные аббревиатуры СДВГ.
Да, вы знаете, откровенно говоря, это вот тема, по которой, ну, действительно болит душа. Мы все всегда говорим во все поколения, вот раньше, да, там наши родители говорят, вот раньше дети были другие, вот почему вы такие непослушные? И я понимаю, что, наверное, и у нас есть вот этот момент, но все-таки, когда гаджеты заполнили все на свете, когда у этих детей такой огромный информационный хаос в голове и снаружи, и вообще везде, очень трудно что-то потребовать от этого ребенка. Да. Очень приятно, что много детей приходит заниматься, ну, то есть желающих очень много. Но дальше начинаются вопросы, когда из этих там 12 ребят двое понимают, чего они пришли, куда они пришли и что они хотят. Вот, занимаешься, естественно, со всеми детьми и понимаешь, что 5 класс они не могут даже из бумаги вырезать. Ну, то есть вот эти вот вопросы. Хотя в целом, то, что дети стремятся, они, допустим, вот не так давно мы проходили, значит, тема у нас была по плану, мы делали птички, пучковое вязание и лошадки. В общем, мне не хапало соломы. Потому что ажиотаж был такой. То есть панно как бы со скрипом еще, ну кое-как, ну работают и работают ребята. А вот плетение именно подержать, перевязать, понять, так же, как и я когда-то обнаружила, что ты берешь пучок в руку соломы, ты его там 2-3 раза перевязал, и у тебя вдруг появился какой-то образ, уже какое-то изделие. Очень радует, что у детей вот есть этот интерес. Это первое. И второе, удивительно, когда ребенок окунается вот в мир творчества и конкретно трогает природный материал, то есть мы работаем и со льном, там, да, с тканями какими-то, условно, там, или домовичка этого делает. И когда ребенок увлекается, начинает это делать, конечно, ты радуешься. Ну, потому как у нас у всех есть дети, мы все видим, что у нас происходит дома, и не всегда это все радует. Понимаешь, что это веяние времени вот этого современного, технологического, какими-то огромными шагами вперед идущим развитие вот этих именно электронных, искусственных вот этих вот вещей.
Синтетика.
Да, 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 да. Работая на ярмарках, я тоже прекрасно вижу, что если ты выставил изделие, а рядом с тобой продается много всякой пластмассы, пластмасса будет идти на ура. Почему так? То есть к тебе подойдут всегда, потрогают, покрутят, поохают, поахают и пойдут покупать пластмасску, которая, ну, в общем-то, стоит тоже денег, но и это одноразовые вещи, которые не несут никакую энергию.
Бездушевные.
Абсолютно, да. И порой мы вынуждены, конечно, заниматься, ну, то есть там зарабатыванием денег, это все понятно. Ну, мне вот, понимаете, очень важно, чтобы дети понимали вот эту связь. Связь через вот этот материал живой, связь с нашими поколениями. Когда дети заходят в кабинет и забывают поздороваться, ну ты просто переживаешь не потому, что это там плохой или хороший ребенок, а просто, что это не, ну, так не должно быть. Ну так не должно быть. И, конечно, каждый раз добром ты говоришь, дети, в нашей мастерской правила. Мы громко не разговариваем, мы все дружим, мы друг другу помогаем, мы умеем здороваться, на выходе мы говорим спасибо за урок, и все, и через буквально 2-3 недели дети меняются, ты видишь, что это совершенно другие дети, потому что они работают с природным материалом, они находятся в правильной атмосфере. Увлеченные дети – это нормальные, здоровые, хорошие дети. А если они увлечены еще работой с природными материалами, это прям совсем хорошо.
О чем вы думаете, когда работаете над своими проектами, не с детьми? И я имею в виду, когда не нужно в голове как-то представлять схему, когда у вас уже навык в руках и идет чисто механика?
Ну, я, к сожалению, занимаюсь и работаю не так много, как хотелось бы, просто, ну, просто катастрофически не хватает времени, так как работа с соломой, как я уже сказала, это очень скрупулезная работа, она сложная вот именно по затрате времени. А учитывая то, что не хочется делать, ну, что-то такое обыденное, а хочется что-то интересное, ну, соответственно, пока ты продумаешь, пока ты созреешь, и дальше эта работа начинается, длится долго, ну, то есть сколько ты можешь сделать изделий за год? 2.
Но если скульптура, то возможно.
Ну, как бы да, да. А так как именно это меня увлекает, ну так и получается у меня в жизни. Вот хотя я еще делаю, там, куколки меня увлекают, что-то пошить, ну не такие прям большие грандиозные работы. Вот, ну периодически, да, работаю.
Может быть, у вас есть сейчас на карандаше планы творческих проектов, которые вот вы хотите осуществить?
Да, у творческого человека всегда есть планы. Хотя, как я вначале сказала, что мне всегда казалось, что я совершенно не творческий человек. Меня просто окружали всегда очень творческие люди. И на их фоне я всегда терялась. То есть у меня был батя, делал какие-то чеканки, отливал из гипса формочки. Родная тетя у меня заслуженный художник России, там муж ее и так далее. Сестра моя прям, у нее всегда в руках все горит. Причем, что бытовая какая-то работа по дому, что изготовить что-то художественное, условно там открытку или там подписать тетрадку, и все это происходило как-то очень красиво, ювелирно. И, в общем, на их фоне я как-то, ну, совсем себя не ощущала творческим человеком. Но я понимаю, что жить без этого я не могу. Это состояние души. Это просто твое нормальное состояние, когда ты постоянно планируешь что-то изготовить, что-то сделать. Вопрос просто в том, что не хватает немножко времени. А так планами не поделюсь. Планы кое-какие есть, но они еще зреют.
Нагадаю, сёння мы размаўлялі з Кацярынай Чарнышовай, якая займаецца саломаплятеннем, у прыватнасці вырабам скульптур з саломы ў Маладзечанскім раённым цэнтры рамёстваў. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!